Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Леонид Млечин у нас, как по понедельникам это полагается, в 17 часов Сергей Бунтман ведет программу. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы начнем с того, что сегодня день рождения Светланы Бахминой. И вот вчера пришел вопрос в интернете среди нескольких, я бы сказал, вопросов, хотя бы относящихся к действительности. Там все больше теоретически. Ну, так вот, там было написано, на тот момент было сколько-то подписей на сайте. Сейчас их, вот несколько минут назад, было 21 тысяча с половиной. И вопрос был такой, это много или мало для сегодняшней России? Я сам хотел его задать, но спасибо Сергею, по-моему, который это задал раньше меня.
Я думаю, что это немало на самом деле, да, с учетом, что ведь, наверное, большинство людей полагают, что она преступник, а преступник должен сидеть в тюрьме. Поэтому я думаю, что довольно много, 21 тысяча человек призывают к милости падшим. Я бы, знаете, вот хотел бы такую вещь вот и по поводу ее не освобождения и отправки Ходорковского в карцер, вот разобрать без гнева и пристрастия, вот как будто просто неизвестные нам истории. Вот, значит, одна осужденная и один осужденный. Вот, предположим, осужденный какой-то вступает в переписку с
кем-то. Какой-то.
Какой-то, да. Какой-то.
Кто?
Да.
Какой-то.
Да. Значит, вступает в переписку с писателем. Они обсуждают серьезные и важные проблемы. Как должен отреагировать на это начальник тюрьмы? Вот по существу крайне положительно. Это означает, что осужденный социализируется. То есть, кратко говоря, как у нас говорили, твердо встал на путь исправления. Он думает не о том, как продолжать ему преступную деятельность, которую он, судя по приговору суда, занимался, а о том, как ему жить нормальной жизнью в обществе. То есть это аргумент в пользу того, что, значит, человек исправился и заслуживает, конечно, не отправки в карцер, а заслуживает условно-досрочное или вообще освобождение. То есть он вернулся в общество. Для этого же людей отправляют в исправительное учреждение. То есть он, цель достигнута. Он исправился. Он думает уже теперь совершенно о другом. Не о преступной деятельности, а о нормальной жизни. Теперь вот история, значит, с осужденной, которая беременна. Мало кто знает, что ведь в сталинские времена постоянно шли закрытые, пусть никто о них не знал, помилования. Выпускали в огромных количествах людей. Потому что переполнены были тюрьмы. Так вот, беременные женщины всегда включались в эти списки. Потому что беременную женщину держать в тюрьме, если только речь идет о какой-то особо опасном для общества преступник, который, ну, маньяк, кто будет бегать, скажем, убивать.
Вы имеете в виду не 58-ю статью?
Ну, да, нет, конечно, они вышли
не
так особо тяжко.
Да.
Вот если речь идет не об особо опасных, то, конечно, их надо упускать. Почему? Потому что там появляется новый гражданин, общество заинтересовано в том, чтобы он нормально, рос в нормальных условиях и даже выражает надежду на то, что осужденный, когда у него будет ребенок, тоже не вернется к преступной деятельности. То есть по всем разумным правооснованиям эта осужденная, конечно, должна была бы выйти на свободу, а осужденный никак не должен был за его интервью, за его беседу с писателем Акуниным оказаться в карцере. Если это происходит, то это есть отступление от закона. Я сейчас ведь не говорю даже о том, кто эти люди, личности и так далее, потому что у многих есть неприятие личности.
Есть один нюанс, Леонид, здесь есть один нюанс очень важный. Если бы здесь нельзя говорить о том, ну, кто бы ты ни был, любой заключенный. Потому что если бы на месте Ходорковского был бы какой-нибудь тупой громила, который не очень хорошо умел читать, не говоря о том, чтобы писать, и вдруг он начал там читать книжки, рассуждать как-то об обществе, думать, это был бы удивительный действительно путь исправления. А формально даже, по всем обвинениям, Ходорковский ведь за игры собственного ума-то как раз и сел.
Нет, такой нет статьи у нас в Уголовном кодексе, в приговоре написано совершенно другое. Нет, а я ведь строго. Я строго обращаюсь.
Но все равно даже мошенничество – это игры ума.
Он ведь не призывает к мошенничеству. Он не сговаривается с этим человеком, как они будут обманывать людей. Он не придумывает варианты того, как он будет обманывать государство. Нет-нет, он обсуждает вещи, которые свидетельствуют о том, что он намерен быть нормальным гражданином общества. Я строго, по букве и духу закона. Я только об этом говорю. И если это не исполняется, то это есть нарушение закона. Вот что я хочу сказать. Применительно к истории с Бахминой и с Ходорковским в данном случае. Поведение людей, которые удерживают их в местах заключения и даже отправляют в карцер, противозаконно. Я к этому веду. Вот видите, не обращаясь внимания, не обращаясь к личности.
Ну, вот здесь нам говорят, а вот если был Шамиль Басаев. Обязательно. Вот если бы заключенный был Шамиль Басаев, который бы переписывался с миром.
Если бы Шамиль Басаев отсидел положенный ему срок и обрел бы право на условно-досрочное освобождение, это должно было бы быть изучено, если бы вам дали такой срок, предусматривающий. Ведь в закон же это не тех. Понимаете, если было так просто, вот тут был бы вместо судьи компьютер, засушь тебя бумажку, там, украл 100 рублей, он тебе выплевывает бумажку, год условно. Закон составлен куда шире, чем его текущее правоприменение. Если бы Шамиль Басаев получил приговор, предусматривающий условно-досрочное освобождение, это означало бы, что, изучив весь комплекс и приняв во внимание его личность, судья так полагает, что он может исправиться. А если ему дали пожизненно без права помилования, то нечего обсуждать. Ходорковский получил срок...
Хотят 25 лет.
Без права помилования. Да. А Ходорковский получил срок, который предусматривает условно-досрочное освобождение. Закон исходит из того, что надо добиться, чтобы этот осужденный исправился. Так вот, мы видим следы того, что он исправляет. Давайте ближе к закону держаться.
Господа, в Норвегии, пишет нам Дима, сидит человек за сожжение 11 церквей, убийство, сатанизм, нацизм и так далее. Так он там книги пишет, по выходным его выпускают.
Ну, то, что наша система, вот эта пенитенциарная, конечно, находится на такой, я не буду говорить средневековом, знаю вашу любовь к этому исторического периода, но я скажу, на весьма отсталом и несоответствующим потребностям общества уровне. Ведь в законе же нигде не написано наказать его с особой жестокостью.
В данном случае я не буду протестовать.
Нигде не написано. В Уголовном кодексе нет. В одном судебном приговоре с особой жестокостью. Там мучить его. Нигде же не записано так. Написано совершенно другое. Но право применения и условия содержания совершенно не соответствуют потребностям общества. Мы это знаем, если поговорить о других, о реальных уголовниках, то эта система в них только возбуждает ненависть. Они выходят оттуда готовые продолжать. Поэтому процент рецидива такой высокий. Исправлений как раз очень мало. Ходорковский как раз тот случай, которым бы система могла бы гордиться. Вот человек встал на путь исправления. Видите? Да. Больше не думает о деньгах, думает теперь о, так сказать, смысле жизни. Ну, замечательно.
Кстати, интервью блестящее с обеих сторон.
Ну,
читали, да?
Грустно, понимаете, грустно, что вот как бы это очевидно какому-то числу людей, которые сочли за труд это почитать, вдуматься, но, к сожалению, большинство людей ничего не читает и не желает задумываться, а существует в рамках своих представлений. Я считаю, что он преступник, и пусть сидит, что мало дали.
Угу. Ольга из Москвы нам пишет, я напоминаю, +7 985 907 45 45, ставя под абсурдом как такую жирную черту сейчас, вот под абсурдным сравнениями. Она говорит, а если бы Басаев был еще и беременным? Извините, говорит она, какой вопрос, такие у меня ассоциации, говорит Ольга. Права, не надо все это. Вот любители у нас все сразу переводить на жесточайших террористов мира.
Конечно, между террористами и мелкими воришками стоит большая градация, разные системы наказания для всех придуманы. Говорю, поэтому закон не единый, всех вешать. А кого-то даже и на поруки отдает и тоже считается беременным. Исправлений, наказаний. Так что...
Да. Леонид Млечин, еще одна сегодня актуальная тема, которая почему-то, ну, по понятным ассоциациям, выглядела сегодня комично. это выступление Юрия Михайловича Лужкова по поводу необходимости развития кукурузы. Сразу параллельные фотографии пошли, Юрий Михайлович и Никита Сергеевич, причем при определенном сходстве формы головы, и все это так весело стало. А Юрий Михайлович абсолютно серьезно говорил о необходимости развития такого ценного продукта. Причем, небось, знал ведь, на что идет-то? Знал ведь, на какую комедию идет?
Вы знаете, я, в отличие от многих, подозреваю слушателей, зрителей, являюсь поклонником как Никита Сергеевич, так и Юрий Михайлович. Прекрасно понимая, видя недостатки того и другого, тем не менее поклонник. Когда Никита Сергеевич говорил о кукурузе, ведь он был абсолютно прав. Но не хватало кормов для скота. Действительно, молочно-спелая кукуруза – замечательный корм. Беда же была в организации нашей жизни, при которой все стремились отличиться. Это поощрялось, конечно. Начинали сеять там, где нельзя, потом не успевали собрать. Ведь Хрущев что рассказывал? Говорит, вы представляете, они, значит, собрать кукурузу не собрали, так они рельсу возили по полю, чтобы ее уложить. Он был потрясен, когда это все узнал. Но чем был потрясать систему?
Чтобы
положить ее, да, что собрали ее, то есть губили все, даже то, что у них плохо выросло. А на самом деле кукуруза замечательный продукт. Я еще, кстати, очень люблю есть кукурузу. То есть я всячески поддерживаю посадки кукурузы, как молочной спелости там для скота, так еще больше выращивания ее в таком виде, чтобы я мог ее есть. Я очень сожалею, что у нас нет кукурузного супа, который во многих странах есть. Он замечательный, очень горячо за. Угу. Пусть растет.
Да, и кукурузной муки.
Да вообще кукуруза замечательная, хорошо приготовлена. В Молдавии кто ездил, ел там, господи, прелесть.
Да нет. Это
хорошо,
все,
на углях пожарить.
Все понятно, конечно.
На дачу поехать, ну прелесть.
Конечно, это забавно при наших... Это скорее больше говорит о нас и об истории нашей страны.
Беда, вот это вы правильно говорите. Беда стоит в том, что у нас так все поворачивалось, какие-то безумные истории. Вот, ну, Хрущев это поездил, это уже, по-моему, 63-й год, он ездил по стране, говорит, а это секретарь, не буду называть, потому что живой человек, ну, нет, его уже нет, но есть там родственники. Он, говорит, все со мной ходил, говорил, да, Никита Сергеевич, правильно, сечь меня надо, спустить с меня штаны и сечь. И так, говорит, раз или 5-6 сказал. Я ему говорю, да, что вы нам хотите свою, говорит, показать, что вы порадовать нас этим хотите, что ли? Ну, понимаете, карикатурные персонажи, гоголевские, один кукурузу кладет, другой просит его спустить с него штаны и сечь. Это же, понимаете, первая история области, это губернаторы, да? Ну, что делать? Так у нас в стране.
Да. Так что здесь мало чего...
В этом смысле, да.
Да. Мало чего, я бы сказал, такого уж доколик смешного. Еще одна вещь, конечно, продолжается и развивается у нас кризис. Несколько мер очень важных было принято. И вот дискуссия о повышении была. И решение исполнительной власти о повышении потолка 100% возмещения по страхованию вкладов. Вот это как?
Ну, мне кажется, сейчас...
Сегодня принято было уже.
Сейчас у нас, мне кажется, даже чуть-чуть отстали. Во многих странах давно уже существует 100% возмещение. И это здорово, потому что я как вкладчик тогда буду себя чувствовать хорошо. Я не побегу забирать деньги. Самое ужасное, что вот могло бы сейчас произойти, или еще может, если люди побегут забирать деньги из банков, и банки начнут рушиться, это будет ужасно. Это чистая психология. Если человек знает, что ему 100%, сколько рублей вложил, столько ему компенсируют, он не будет забирать. Потому что
да, но у нас за 700 тысяч.
Мало. И я думаю...
Почему мало?
Надо идти, потому что у кого-то, может быть, и больше. Человек собирает деньги всю жизнь, лежат у него в банке, он ждет пенсии. А чего? У него там может быть и миллион. А что, он не может заработать за 10 лет миллион? Может заработать. У нас сейчас полно таких людей. Нет, человек должен знать, сколько бы он ни вложил, это стимулирует же, ведь очень важно как раз, чтобы население сберегало деньги, то есть чтобы оно их несло в банк. Это же деньги, которые идут в экономику страны. Поэтому чем больше люди положат в банк, тем лучше. Чем меньше они потратят, тем лучше. Поэтому надо стимулировать максимально. Другое дело, я понимаю, что у нас банковская система не очень развита. Достаточное число банков, которые очень слабы, и которые, если будет такая система, займутся рискованными операциями. Вот надо позаботиться о том, чтобы остались, конечно, только серьезные банки. Потому что эта мера, она как бы подталкивает плохого банкира к рискованным операциям. Ему нечего бояться. Все будет компенсировано.
Вот это, ну, это с другой стороны, да. Но что касается потолка, вот мне рассказывали недавно, что когда был кризис банковской системы в Японии, 10-15 лет назад, вот перед тем знаменитым южноазиатским кризисом, то существовала система компенсации 100% всем, сколько ни было. Но потом они приняли потолок. Ну, японцы потом, вот увидев, что в ситуации кризиса это действует не во благо.
Не во благо в том смысле, что толкает банкиров на рискованные операции. Но это вопрос к Центробанку, который следит за банками, кстати, очень пристально, очень жестко. Если есть рискованные банкиры, то не надо доверять им банку, у них можно отобрать лицензию и все. Нет, я за это, потому что важнее всего вот, сохранить у людей спокойствие, уверенность. У нас такие плохие отношения в смысле доверия с государством. Нас столько раз уже государство обманывало и с пенсиями, и с вкладами, и со всякими этими обменами денег, что если есть минимальная возможность сохранить какое-то доверие, то есть, ну, сейчас есть доверие определенно, люди несут деньги в банк, надо его сохранить.
Все. Да, то есть это разумно?
На мой взгляд, 100%.
Леонид Млечин, тут вопросы у нас задают по разным совершенно поводам. И у нас еще есть несколько тем до конца нашей передачи. И Борис вдруг задался таким вопросом. Тут очень интересные процессы идут всевозможные. Почему Абхазия и Южная Осетия стали свободными, а Приднестровье нет? Большими буквами он написал. Ну, кстати, это не просто риторический или какой-то там демагогический вопрос. Это очень интересный вопрос, мне кажется.
Это вопрос, который не имеет ответа, потому что, к сожалению, нет никакого равенства в мире. У одних народов более счастливая судьба, у других менее счастливая судьба. Одним народам помогают обрести государственность, а других забывают. Ну, я всегда вот вспоминаю о курдах, многомиллионном народе, который решительно никто не поддержит в их стремлении к национальной самостоятельности. Просто никто не поддерживает. А в странах, где они живут, их даже не признают обычно как национальное меньшинство.
Как минимум трёх.
Да, в некоторых странах с ним очень плохо обращаются. Поэтому никакого, к сожалению, равенства нет. Как повезет исторически, так и повезет. Абхазия и Южная Осетия оказались в центре внимания России. России это было нужно, поэтому они обрели это. А Приднестровье, если бы оно еще имело общую границу с Россией, возможно, возник бы такой интерес. Поскольку общей границы нет, то нет и интереса. Но я должен еще две вещи сказать, сказать, что мне кажется, самому Приднестровью, руководству Приднестровья, этого не хочется. Их устраивает странным образом их нынешний статус, который вот там этой правящей элите дает возможность, в общем, неплохо жить. Это черная дыра, через которую идет и... чего там только не идет, и вне всякого контроля. Очень многих людей это устраивает. Насколько я понимаю, и наши люди выгодно используют эту черную дыру. Так что там как раз политического интереса к тому, чтобы устроить судьбу Приднестровья, в общем, нет.
Помимо всего прочего, я посчитал этот вопрос интересным, потому что Россия одно время после признания Абхазии и Южной Осетии интенсивно повела противоположную политику на сближение руководства Молдовы и Тирасполя. То есть Кишинева и Тирасполя. Вот очень интересно. И это был двойной визит. И Медведева был туда.
Ну, к сожалению, все эти шаги, они продиктованы нуждами текущей политики. Нужна поддержка со стороны сейчас, со стороны Молдавии. Молдавского руководства в рамках СНГ очень бы хотелось его получить. Во-вторых, надо было сделать, показать, что это вовсе не линия на какое-то такое, значит, отрыв от других стран частей, чтобы потом к себе присоединить. Сегодня это все читается, да.
Ну, вот здесь Наталья говорит, что 5% имеет вклады выше 700, они полно. У кого полно, раскидывают по разным банкам или держат в Швейцарии. Но Швейцария не Швейцария, но действительно по разным банкам держат.
Ну, может быть, я не знаю и не хочу в это вдаваться. Я просто хочу сказать простую вещь. У людей должна быть уверенность, сколько бы денег они ни скопили, не понесли в банк, они никогда не пропадут. И все. Пусть у них это сидит в голове. Пусть он на самом деле смог скопить только 100 тысяч, которые всегда ему вернут. Неважно. Важна же атмосфера доверия. Чтобы он знал, что всегда эти деньги будут возвращены. Вот это только имеет значение. Тогда потом, между прочим, он, может быть, и больше отложит. И будет знать, что есть смысл не потратить их, а положить в банк. В чем заинтересовано общество, кстати говоря. Больше всего, больше его, чем он сам.
Возвращаемся так через кукурузу совершенно другой, потому что Сергей из Санкт-Петербурга спрашивает, почему до сих пор нет памятника Хрущеву? Памятник есть на могиле,
Потому что Хрущев принадлежит к числу фигур, которых у нас не любят. Потому что у нас всех реформаторов, всех, кто выпускает людей, тех не любят. Кто сажает, тех ценят. А кто вот отпускает, дает свободу, помогает людям как-то вот к нормальной жизни возвращаться, их почему-то потом не любят. Ну, то есть, понятно, эту модель можно построить. Но, в принципе, это так. Хрущев у нас нелюбимый персонаж в истории. Да, хотя он сделал, конечно, очень много. И десятилетка хрущевского правления, она запомнилась там негативными последствиями, но ведь там было очень много важного. Это были годы, когда продолжительность жизни в Советском Союзе почти достигла американского уровня. Просто фантастический был рост продолжительности жизни, что свидетельствует о чем? О том, что процессы в обществе шли правильно, что люди жили уже правильно и так, как надо было. А потом в конце 60-х началось сокращение среднего возраста при Брежневе, который так нравится людям. А это же очень важно. Какой колоссальный был рывок в промышленности, в сельском хозяйстве. Потом опять стало не хватать продовольствия. Вот в 63-м году уж все исчезло, и гречка, и хлеб, кондитерские изделия.
И в первый раз закупили. Все сошлось. Переходный период, плюс неурожай.
Там масса всего. Да. Пришлось на хрущевский год, и это был на следующий год его как раз и убрали. Но ведь он-то принял страну. Вот об этом никто не говорит. Он принял страну голодающую, где люди вообще ни еды не было возможности получить никакой. Мне первый секретарь в Смоленской области, мне первый секретарь райкома рассказывал, говорит, а я не знал, даже чем мне вообще учителей это у себя в райцентре кормить. У меня просто ничего не было. В деревне хоть что-то было, а у меня вообще ничего не было. Он такую страну принял. А сдал, где, в общем, уже прилично было. Где люди лучше стали жить. Ну, все забываем.
Ну, там одна еще из первых мер после 1953 года, одна из мер, которая всегда как-то сопоставляется с именем Маленкова, уже одна из первых мер по сельскому хозяйству была. То есть с этого и начало новое руководство.
Новое руководство, это страшно любопытно, начало с либерализации и отказа от сталинского вот этого вот такой цепи, которая на всех висела. Вот что интересно. Они все понимали, что так жить нельзя. Вот ведь что ужасно интересно. Но что еще важно для хрущевского, для первых лет хрущевской эпохи, то, чего не хватает сейчас, это ощущение подъема в обществе. Реально. Вот не того, который изображают в 30-е годы под бравурные марши, там, дескать, так строили. Нет. Вот реально подъем духовный и душевный действительно был во второй половине 50-х годов. Это заметно и по литературе, и по искусству, и по настроениям людей, и потом как стали рожать больше, и стали как-то вот ощущение у людей было совершенно другое.
Понятно. Леонид Млечин, и мы продолжим через 3 минуты.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Что ж, мы продолжаем. Леонид Млечин, а ведет программу Сергей Бунтман. Ну, честно говоря, я так и знал. Стоило сказать несколько добрых слов об эпохе Хрущева. С какой-нибудь стороны поступит удар. И вот с нужной стороны он поступил. Юрий и Макс тут же напоминают нам о Новочеркасске.
Но ведь речь же не идет о том, что Хрущев какая-то идеальная фигура. Ну, конечно, нет. Я просто хотел сказать, что меня всегда поражает, что люди восхищаются Сталином, что в больших количествах, и поносят Хрущева в больших количествах, как говорят французы, «enlarge», то есть, ну, как бы в большой массе. Я об этом хочу сказать. Никита Сергеевич совсем не был святым. За Никита Сергеевича тоже полно грешков. Но все-таки, знаете,
и как-то... грехов.
И грехов. По справедливости. Ну, немножечко по справедливости. И тогда уже всех одинаково судить, понимаете? А так вот Хрущева один Новочеркасск вспоминают, а Сталина прощают миллионы. Так вот не дело. Так нельзя. Просто по справедливости, хочу сказать. А так, конечно, ну просто нет у нас возможности разобрать личность Хрущева. Том книжку надо написать. И то мало будет.
Ну, хорошая книжка написана о Хрущеве. Очень хорошая книжка написана.
Да, еще надо.
Да, нет, еще надо, конечно, и много. Интересно, чем же Брежнев может нравиться? Мои родители говорят, хрущевское время самое сытое, а при Брежневе кушал досыта только номенклатура. Тоже не совсем.
Тоже не совсем так, конечно.
Не совсем так.
Не-не-не. Леонид Ильич, у Леонида Ильича были свои достоинства. Он жил по принципу «живи сам и давай жить другим». Поэтому замечательный писатель Александр Мелехов, замечательный из Питера, он его назвал первым консюмеристом, то есть первым человеком, который сделал ставку на потребление. Это правда. Он, в отличие от предшественников и даже, пожалуй, последователей, ни теорией не интересовался, ничем таким. Он сам любил жизнь во всех ее проявлениях. И, в общем, позволял другим тоже наслаждаться жизнью, кто в какой степени способен. Поэтому не совсем так. Зарплаты при нем росли. Потом началась инфляция, потом начались проблемы. Это правда. Но он не препятствовал людям жить. Другое дело, что система социалистическая, в том виде, в котором она у нас существовала, не позволяла людям наслаждаться жизнью. Но Леонид Ильич был не против. Да живите, ради бога. Он как раз был незлобный. И гадости делал только в силу крайней необходимости. Если видел, что кто-то вот с ним расходится, их он убирал. Но тоже не казнил никого, тоже в отличие, кстати, от Сталина. И никого же не убивал. Ну, был член Политбюро, ну, замминистра его сделать, ну, там, это, послом отправить. Ну, так, не добивал. Тоже отступил от традиции,
вот,
да.
Да, вот в этой среде, да. А, нет, ну уже какая традиция существовала, и при Хрущеве тоже.
Ну, Хрущев, конечно, тоже. Так в этом вся штука. Он потому и слетел, что они увидели, что он с ними не расправляется. Почему Сталин никто в голову даже не могло прийти свергнуть? Да потому что стопчет так, что вообще родственников не найдешь. А Никита Сергеевич, ну, снимет там чего-то там, перекинет другую должность, с одной области на другую, из министерства в госкомитет. Нет, тоже не добивал. Они осмелели. Его замечательная свита, да.
Да. Ну что же, давайте мы продолжим сейчас. И последний, вот один из последних вопросов, это развитие ситуации на Украине, где включилась сейчас третья ветка власти, включилась власть судебная. Сейчас идет на фоне, причем, кризиса, когда там-то как раз вот сейчас недоверие проявляется очень сильно. Там вот и гривна упала, и забирают люди вклады сейчас из банков. И тут вот достаточно понятный, но серьезный политический кризис.
Знаете, Украина — страна с очень трудной политической судьбой, о которой мы можем судить только со стороны, не понимая, как им трудно было. Ведь хорошо, вот Россия образовалась с огромной историей, с огромным потенциалом, с огромными ресурсами. Кстати говоря, с огромным человеческим потенциалом. Ведь мы недооцениваем того, что на Украине отсутствовал тот мощный слой такой управленческо-интеллектуальный, который существовал всегда в России, существует сейчас. Все серьезные крупные управленцы, ведь сколько их было, они из Украины переводились в центр. Интеллектуальные силы тоже как бы отсасывались в центр. Украина стала самостоятельной, имея весьма слабую управленческую структуру. Ведь там, скажем, во всех республиканских центральных учреждениях, вот на момент обретения независимости, работало 12 тысяч человек примерно. Через несколько лет это было уже 240 с лишним тысяч. Ну, это, конечно, рост бюрократического аппарата, соответственно, но это значит, что в управленческие структуры были мобилизованы люди, не имевшие никакого опыта и не имевшие часто никакой для этого подготовки и способности. То есть, это страна с очень трудной судьбой в этом смысле. Там довольно слабые были эти кадры, которые могли бы Украину вести по линии, помогать ей, двигаться ей вперед. Это страна, которая разбита на определенные кланы. Это сельская страна во многом. И сельские умы и настроения очень влияют и на политическую жизнь в стране. Скажем, Ющенко, он типичный представитель селян украинских. С его программой такой народного национализма на конце 19 века. Он себя пытался вести как такой отец семейства. Процесс формирования правящей элиты шел очень сложно. Часто под воздействием бурного проявления эмоций. Не знаю, там Звегельский был руководитель шахты, его хороший, процветающий, его шахтеры в Донбассе восстали, он стал заместителем главы правительства, он первым правительству какой-то момент возглавлял. Умный очень экономист Пинзеник, который действительно разрабатывал там правильные планы экономического развития, довольно быстро вылетал, потому что возникало недовольство общества. Там очень трудно формировалась и формируется украинская правящая элита, которая, естественно, не может между собой договориться и не может из себя мощного лидера выдвинуть, который бы сейчас был нужен. Если выдвигают какого-то, то знаете, почему Кучму выдвинули, когда еще в голове правительства? Считалось, что он самый такой тихий и незаметный депутат. А он стал сначала главой правительства, потом президентом и все собрал в кулак. То есть элемент случайности присутствует. Люди, которые стоят во главе Украины все последние годы, хотя и проявили себя. Ющенко проявил себя как сильный глава правительства. Тимошенко как сильный заместитель главы правительства. Она ведь навела порядок в сфере энергетических расчетов, где все было построено на чудовищной коррупции. Ведь она действительно с этим боролась, хоть ее обвиняли в чем-то, но ведь она с этим действительно боролась. Ющенко принял очень много, провел законов, которые помогли малому бизнесу и так далее. Ведь Украина сейчас себя кормит, на 98% дает продовольствие. Сама себя кормит, это важно. Но при этом она отсталая страна. Прибавка 22% была за первые, там, за несколько лет, вот, после 2000 года. При этом 25% населения в сельском секторе работает. В Соединенных Штатах только 3%. То есть это отсталая страна. Это сельская страна, в которой очень медленно идет этот процесс модернизации. Поэтому у них, ну, я должен сказать, что хоть там все ветви власти и между собой бьются, они все-таки действуют в рамках...
Биться.
Но они, да, они действуют биться, в рамках, все-таки в рамках закона. Что очень важно, незаконные действия там все-таки не предпринимаются, никто из них, может, кто-то испытывает в душе желание там, навести порядок в незаконном путем, но пока этого не происходит, это очень важно. И вот это такая децентрализация, не свойственная России, на Украине сильная децентрализация власти по регионам, по кланам и так далее, она дает и некий позитивный эффект.
Да, все-таки и то же самое, кстати, отсутствие управленцев. Я думаю, вот все управленцы в России... Все, да, профессиональные управленцы. И куда мы приехали?
Тоже
профессиональному управлению автоматическому,
в ручном
дистанционного
режиме,
пульта.
Да. Это есть так. Но, конечно, им очень сложно. Поэтому я думаю, что вообще говоря, в наших оценках того, что происходит на Украине, должно быть прежде всего сочувствие, понимание и пожелание им успеха. Видеть все время как-то в негативном свете было бы неправильно. Мы должны еще тоже понять и такую вещь. Почему украинские политики, те или иные, поворачиваются к Западу? Это естественно, государство позиционирует себя между сильными мира сего. Россия ведь тоже то с Западом, то с Востоком, так и Украина. То с Россией, то с Западом. Надо себя позиционировать. Если бы украинская политическая элита стояла бы только с Россией, ее Россия вообще не принимала бы в расчет. Абсолютно. Я, кстати, должен сделать одну поправку. Я в прошлый раз, когда говорил о Лукашенко, сказал, что он напугался силовыми действиями России. Так вот приезжали люди из Минска, меня поправили и сказали, что вот только что в Минске побывала российская делегация. Он говорит, впервые за все время российская делегация, я цитирую, вела себя очень любезно, меньше говорила и больше слушала. Были крайне любезны и внимательны к своим белорусским товарищам. Вот. То есть некое проявление самостоятельности, оно прибавляет уважение. Поэтому Украина, отталкиваясь некоторым образом от России, вовсе не хочет от нее оторваться, я правильно понимаю, а хочет себя установить как государство, молодое государство, которое необходимо для этого как-то вот играть между различными.
Ориентироваться в пространстве.
Конечно,
да.
И с теми, и с другими, и в каком-то отталкивании, где-то в сближении. Надо
Кстати,
спокойнее.
Очень полезно в этом отношении читать вот о самосознании вот Украины. Я уже упоминал этот школьный учебник про Украину 17 века, про Гетманщину. Вот именно на том, чтобы определить свое место, где мы по отношению там, к Польше, к империи, к Москве, где мы. И вот это очень, наверное, правильно замечено.
Конечно.
То, что это первое дело для суверенного государства.
Когда там что-то запрещают, там фильмы, чтобы не на русском языке, а с титрами были и так далее, то в этом не только отталкивание от России, тут еще конкуренция с русской культурой. Украинская культура проигрывает русской по масштабам и хочет себя немножко укрепить.
Да, что естественно. Спасибо, Леонид Млечин. Это было «Особое мнение». Его вел Сергей Бунтман.